Анна Орлова. «Сковорода и приворот». Глава первая. Начальное возмущение среды, приводящее к появлению в ней волны, вызывается действием инородного тела. Примечание. Очень возмущенная среда может дать телу сдачи. «Говорят, в этом году даже эльфы приехали», — томно вздохнула Миртл, пухлая блондинка с такими толстыми, густо-черными стрелками на глазах, словно по векам ей мазнули дегтем. «Вот бы к нам зашли!» «Пфу!» — фыркнула рыжая Ева, мелкими глотками попивая свой кофе. «Эти заносчивые сволочи на людей даже не смотрят». Кофе на выставке текстильной промышленности был дрянной, горелый и даже на нюх кисловато-горький. Я бы лучше машинного масла хлебнула. Чтобы не травиться этой бурдой, приходилось заводить будильник на полчаса раньше. Так я успевала заглянуть по пути в крошечную орочью забегаловку, где варили потрясающий кофе. «Вечно ты все портишь», — надулась Миртл. Она вышивала на досуге шелком и мечтала о принце. Венценосные особы к Миртл не спешили, но она не унывала. «Вдруг это любовь?» Ева захохотала так, что чуть не облилась кофе. «Любовь? Миртл, детка, ты безнадежна». «Почему это? Как говорится, любви все племени покорны». Ева посмотрела на подругу свысока. При ее росте и 15-сантиметровых шпильках это было нетрудно. «Это же орочья поговорка, дурочка. Попробуй назови эльфов племенем, посмотрим, что будет». Миртл обиженно оттопырила нижнюю губу. «Не всем же мечтать о коротышках, как некоторые». Высокая Ева пожала плечами. Гном, который за ней ухлёстывал, едва доставал рыжий до груди. Но парочку это нисколько не смущало. «Зато они надежные, эльфы твои, день-два погуляют и шасть в кусты. Ну ладно, в свой заповедный лес. А вот гном, если вдруг что, женится. Ну-ну». Папенька мой, чтоб ему бороду подпалить, как услышал про ребенка, испарился быстрее ацетона. Романтичная Миртл скривилась. «Зато эльфы — это сказка. А твои гномы — скучная реальность, расчет и никакой романтики. Ирен, а ты что скажешь? Тебе кто больше нравится?» Я почесала нос. «Разговоры о любви — это не ко мне. Не доверяю ничему, что нельзя руками пощупать и на детальки разобрать». «Главное, чтобы мужик был хороший», — наконец изрекла я прописную истину. «А гном он, человек или эльф? Какая разница?» «Мой Стефан вообще полукровка, как и я, кстати. И что?» «Кстати, о гномах», — встрепенулась рыжая Ева, глядя куда-то мне за спину. «Глянь, какие!» Подвоха я не заподозрила. Мне отвели стенд на отшибе рядом с кафе, точнее, за кутком со стойкой буфета и тремя столиками. Зато сюда рано или поздно забредали все. Так что на скуку я не жаловалась, благо перезнакомилась со всеми участниками еще в первый день. Иногда посетителей было так много, что хотелось купить беруши. Кстати, если добиться, чтобы они фильтровали шумы, а не просто поглощали. Допустим, взять лазурит в серебряной оправе, подойдут сережки, это не вызовет лишних вопросов. Только непростые гвоздики, на них нормальные рунаскрипты не разместишь. Хотя если выпендриться и изобразить рунную вязь не с изнанки, а спрятать в орнаменте, мысленно сделать расчеты по размерам будущего артефакта, я не успела. «Ну, здравствуй, Иридия», — кашлянув пробасил кто-то у меня за спиной. «Твою ж гайку да за плинтус». «Вы обознались», — мрачно сказала я и обернулась. «Точно, папенька». Чтоб ему окалины в штаны насыпало. И какой-то незнакомый гном с ним. Первый и последний раз мы с папенькой виделись лет 15 назад, когда я была в нежном 9-летнем возрасте. Но не узнать его трудно, слишком мы похожи. Те же буйные кудри, круглое лицо и вздернутый нос. Горькую пилюлю наследственности мне подсластили разве что мамины голубые глаза. «Да брось, Ирен!» — насупился он. «Ого!» «Вспомнили мое имя?» — съязвила я. «Похоже, что-то в шахте сдохло, размером с дракона. По уму надо было промолчать. Какой смысл что-то доказывать этому донору спермы, как выразилась бы моя сестра Грета?» Приятель папенькин хмыкнул, а сам он побагровел, однако заставил себя улыбнуться. «Хватит уже обижаться, дочка!» Ева заинтересованно приподняла бровь и повторила одними губами. «Дочка?» Я только плечом дернула. Любимую крестовую отвертку готова поставить против куска старой изоленты, что многоуважаемому мастеру Неодиму что-то от меня надо. Вот только что? Неужели об одинокой старости задумался? Некому поднести пресловутый стакан воды? Поздновато спохватился. «Миссис Бейкер пришла», — дернула Еву за рукав Миртл. «Побежали скорей». Начальница у девчонок была строгая. За слишком долгую отлучку могла отчитать или, хуже того, заставить чистить артефакт-пылесборник. То еще удовольствие, прямо скажем. «Я вам не дочка, мистер». Улыбку папеньки словно гвоздями приколотили.
«Ирен, милая».
Он понизил голос, будто от волнения.
«Я понимаю, что твоя мать настроила тебя против меня, но...»
«Маму не трожь», — посоветовала я мрачно. «Приласкать бы его разводным ключом по голове. Эх, свидетелей многовато».
«Ладно, как скажешь».
Гном поднял руки и примирительно улыбнулся.
«Дочка, я не хочу ничего плохого».
«Само собой, он хочет исключительно хорошего. Вопрос только, кому?» А сдал старик, заметно сдал. Лицо обрюзгло, шея над белейшим стоячим воротничком собралась некрасивыми складками, ухоженная борода посидела. И чем же многоуважаемый мастер решил меня порадовать на 15-ю годовщину нашей последней встречи? Или сколько там лет прошло? Папенька гневно свел брови и тут же опомнился, разулыбался еще шире.
«Дочка, познакомься, это мастер Титан из Серебряной жилы». И подмигнул эдак со значением. «Или это нервный тик?
Погодите-ка, жилы, они же дома, идут по старшинству. Платиновая жила — король с семейством, золотая жила — родня чуть подальше, потом серебряная, алюминиевая, медная, железная, оловянная,
многоуважаемый мастер Титан», — продолжил папенька велеречиво, пока я молчала и переваривала. «Позвольте представить вам мою единственную дочь и наследницу. Иридию из алюминиевой жилы».
«Дочь и наследницу? С каких это пор? Папенька что, вагонетку лбом тормозил? То знать не хотел дочку-полукровку, а то вдруг возлюбил со страшной силой. Ой, несет от этого всего горелыми контактами. И Титана этого он явно не просто так притащил». «Я должна этому радоваться», — осведомилась я, руки на груди скрестив. «Какого болта ему понадобилось? Не нужно мне от вас ничего, уважаемые мастера. Идите по-добру, по-здорову».
«Да как ты!» — взвился папенька, побагровев и дернул узел шелкового галстука. В прошлую нашу встречу одет он был попроще, без такого выпендрежа. Неужели в люди, тьфу, в гномы выбился?
Мастер Титан покосился на него и шагнул вперед. Он был выше папеньки на голову, и, несмотря на дорогой костюм-тройку, цветок в петлице и отглаженный платочек в нагрудном кармане, мастера Титана легко было представить в забое или за станком. Вот папенька, зуб даю, в цеха уже давненько не заглядывал, а этот простой работы не чурался. Плечи широченные и мозоли на руках явно не от ручки.
«Простите, что побеспокоили вас, Ирен».
Голос у него был низкий и приятный, и взгляд внимательный. Я прищурилась. «Ирен, значит, не пафосная Иридия, а он не дурак. Кстати, я же его помню. Вчера он читал лекцию о новейших магических и механических методах очистки воздуха в цехах. Надо же, из серебряной жилы, а так живо интересуется проблемами обычных рабочих гномов. Пожалуй, я бы не отказалась с ним обсудить тонкости применения угольных фильтров в текстильной промышленности». Раз мастер Титан не просто какой-то там папенькин знакомый, а нормальный технарь, то хамить ему почем зря мне совесть не позволяла. «Не обижайтесь, уважаемый мастер», — чуть склонила я голову. «У нас с мастером Неодимом давние счеты, вы тут ни при чем».
«Понимаю», — кивнул мастер Титан и задумчиво покосился на багрового, но поразительно молчаливого папеньку. Кажется, тот его в тонкости наших взаимоотношений не посвятил.
Занимательный разговор прервали новые гости. «Мастер Лантан, мастер Церий!» — обрадовалась я, когда они появились в проходе. «Доброе утро!» Их-то, в отличие от папеньки с его приятелем, я как раз ждала с нетерпением. Цирий, младший, смотрел на нас от чего-то угрюмо, из-под лобья, решил, что конкуренты объявились. На этом можно сыграть. Я мысленно потерла руки. Не терпелось выпроводить папеньку и опробовать, наконец, армированные нити, которые обещали принести полугномы. По всем расчетам, запаса прочности хватит. Нужна только накладка под толщину нитей и регулировка плотности плетения ткани. Должно получиться, но, мало ли, попробовать надо. Старший брат пихнул младшего локтем в бок и заговорил приветливо. «Доброго дня вам, мастер Эрен. Желаем здравствовать, мастер Титан, мастер Неодим. Не ожидали вас тут увидеть». «Доброго дня, мастера», — не чинясь поклонился мастер Титан, чем сходу заработал еще несколько очков. Папенька только губы куриной гуской сжал. Фу ты, ну ты, неприлично ему с полукровками знаться. Хотя, как по мне, раз Лантан с Церием сумели таки добиться звания мастеров, значит, ума и настойчивости им не занимать. «Дочка, зайди ко мне сегодня часов в 8», — велел вдруг папенька. «Поговорим по-семейному. Номер 113. Жду». И совсем другим, почти заискивающим тоном. «Пойдемте, мастер Титан». «Зайти? Это еще что за новости?» Папенька сердито зашагал прочь. «До свидания, Ирен», — чуть склонил голову Титан, прежде чем последовать за ним. Хотелось буркнуть, что без новых встреч с ними обоими я как-нибудь обойдусь. Однако я лишь кивнула и обернулась к полугномам. Протянул мастер Лантан и вдруг неловко потрепал меня по плечу. «Сочувствую, не повезло вам». Мастер Церий лишь насупился и погладил заплетенную в косице бороду. Он проводил папеньку хмурым взглядом, однако ничего не сказал. «Ну, вы принесли нити?» — не утерпела я. Мастер Лантан кашлянул и ладонь убрал. «Мы еще не решили, хотим ли покупать». «Так решайте», — разрешила я щедро и похлопала станок по переднему навою, как верного скакуна. «Нет, так нет, воля ваша». Братья переглянулись. Патент им хотелось. Сбить цену хотелось еще больше. «А...» — протянул Лантан и пожевал губами. «Что тут делал мастер Титан?» «Вопросики у него», — ответила я туманно. «Интересовался. И сами догадываетесь, мной или станком. Так что, надумали?» И мысленно потерла руки. «Сейчас опробуем станок в деле, а потом и поторговаться можно. У нас, полугномов, немало общего. Взять хотя бы неприязнь к многоуважаемому мастеру Неодиму. Но это же не значит, что я отдам станок задешево. Не для того я ночей не спала и гору материалов извела». Мастера переглянулись, и здравый смысл победил. «Берем», — решил мастер Лантан и рукава закатал. «Ну, показывайте». Вопрос, идти или нет, не стоял. Разве можно упустить такой шанс высказать папеньке накипевшее, притом без лишних ушей? Меня этому Стефан научил. Так и говорил, проникновенно заглядывая в глаза, мол, «Ирен, милая, характер у тебя просто чудесный, в смысле, начудить можешь, мама, не горюй. Так что, умоляю, хоть свидетелей не оставляй. А далеко идти не надо. Всех участников выставки поселили в гостинице «Аурум». Только мне достался обычный эконом, а папенька изволил доплатить за люкс». Дверь номера, в котором ныне обретался папенька, распахнулась сразу после стука. Не зря же я опоздала на целых полчаса. «Наконец-то!» — выпалил папенька и брови насупил. «Ты не могла одеться поприличнее. Переодеваться перед семейной встречей я не стала. Вот еще». Так и пошла в рабочем комбинезоне с заплатками на коленях и множеством карманов. Зато сам папенька хорош был несказанно. Хоть картину пиши. Борода умощена благовониями и разделена на два клока, украшенных бусинками. Медная с проседью грива под сеткой для волос тоже маслянисто поблескивает. Малиновый стеганый халат облекает все еще широкие плечи и милосердно скрывает животик. Только морщинистая шея подкачала. Карикатура вышла бы отменная. Рога пририсовать и вылитый старый козел. «С какой стати?» Я выпятила грудь, украшенную значком «Хочешь убиться монтировкой? Спроси меня, как?» Папенька побагровел. «Иридия!» — рыкнул он и зачем-то оглянулся через плечо.
не смей позорить отца».